Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Христе и истине, и как их понимал Федор Михайлович Достоевский. У нас сегодня в гостях профессор Департамента политики и управления Высшей школы экономики, доктор философских наук Леонид Владимирович Поляков. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый вечер.
Вот перед нашей программой вы напомнили мне, а вернее сказали, я этого совершенно не помнил, что сейчас как раз наступают дни, когда Достоевский в 1849 году стоял на плацу и ждал смертной казни.
Именно это так, 22 декабря, да.
По старому стилю.
По старому стилю, конечно.
То есть по новому стилю это уже 1850 год,
да.
Ну и уходящий год – это год 200-летия великого русского писателя. Многое было сделано, заново открыт музей, квартира. Михаил Шемякин сделал там целую экспозицию своих иллюстраций к преступлению и наказанию, целый зал. Много конференций прошло, много сборников было издано. Вот как вы считаете, Достоевский сегодня для нас кто? Это учитель жизни, это психолог в высшем смысле этого слова, как он говорил, это философ, это богослов, а может быть, это, как некоторые говорят, розовый христианин, как Константин Леонтьев.
Да, леонтьевское определение, да. Толстого и Достоевского, да. Ну да, для Леонтьева, конечно, Достоевский был... казался немножко розоватым, хотя на самом деле драма и, я бы сказал, внутренняя духовная трагедия Достоевского, она не слабее, чем у Леонтьева, а, может быть, в чем-то даже и покруче, вот так выражаясь не совсем философским языком. Ну вот вы перечислили лики Достоевского, а мне кажется, что есть еще один лик, который связан с пониманием, неожиданно пришедшим к Достоевскому, с пониманием того, как может устроиться человеческое сообщество вообще, и с пониманием того, как не надо это делать. То есть определить это как, я не знаю, это не социолог, конечно же, это в то же время и не учитель жизни, но мне кажется, что то, что он сказал в связи с этим, это то, что сегодня к нам приходит в качестве... Ну, я бы сказал, такого не окончательного, но, по крайней мере, такого этапного понимания нашей собственной истории. Я имею в виду вот эту проблему мучительную, куда девать наше советское прошлое, как его включить, вмонтировать в нашу, казалось бы, непрерывную историю, хотя на самом деле она получается все время прерывистой. Мы очень часто радикально меняли наши, так сказать, базовые ценности.
Но Достоевский тоже ведь, наверное, менял ценности.
Достоевский вот, внутри, конечно.
Когда он стоял на плацу, когда он стоял, может быть, с накинутым мешком на голове.
Про мешок вот он не пишет.
Не пишет?
Нет, он пишет в этом письме о том, что первая тройка встала вот к столбам, и им объявили амнистию, прощение. Но они были в белых рубахах. Видимо, он уже в белой рубахе стоял.
Вот он помнил тогда о Христе? То есть это был человек, который пришел ко Христу?
Пожалуй, в то время еще нет. Это было начало перелома, и вот переломный момент наступил уже позже, на каторге.
Но ведь тогда же он, по сути, вот как вы говорите про советскую эпоху, жил примерно этими же иллюзиями или мечтами самим обустроить свой,
да,
земной,
конечно,
рай.
Конечно, да? Да, ведь не случайно он же читал письмо Белинского Гоголю, в котором вот эта жесткая позиция отрицания всего на свете, и православия, и самодержавия, да и народности в том числе, конечно, потому что так как Белинский относился к этому понятию, вообще к народности, это чистый радикализм.
Он сочувствовал Белинскому?
Если он читал письмо, то, вероятно, можно признать, что да, что он находил...
Но оно же не было опубликовано.
Но оно ходило в рукописях. Да, оно в рукописях ходило. Но это был поступок. Это был поступок, и очевидно, что Достоевский до 49-го года – это один человек, один, так сказать, тип мыслителя даже, писателя. И потом, позже, после каторги, это, конечно, другой тип.
Ему же это письмо инкриминировалось, то есть это было одно
состав
из...
Состав обвинения был именно таков, да, что он читал вот это преступное письмо, где подвергается, значит, вот осмеянию, там, нападкам православия, а вообще это было очень серьезное преступление, да, помните, что Чаадаев как раз чуть-чуть не подпал, если бы государь, так сказать, великодушно не назвал его сумасшедшим, то он бы был судим и отправился бы на каторгу за тягчайшие преступления в Российской империи.
Ну, Белинский уже лежал в это время на литераторских мостах.
Ну, Белинскому это не грозило, да, да, да. Ну,
вот поэтому с мертвых и взятки гладкие. А вот молодой литератор...
Молодой литератор, да, вот смотрите, он в 49-м году проходит через это испытание, причем в тот же день он пишет письмо брату Михаилу. Это тоже такое, вроде бы, просто письмо, вроде бы текст просто, но это, можете себе представить? Утром вас могли расстрелять, а ты потом садишься и пишешь письмо с такой подробной, там, с просьбой там что-то позаботиться и так далее. Вот. А вот вы знаете еще интересное совпадение? В 54-м году, когда закончилась каторга в Омске, и его, значит, должны были отправить в Семипалатинск, солдатчину, так сказать. Да, это условие такое, то есть такой приговор. Сначала каторга, а потом служба. И вот он перед отправкой в Семипалатинск пишет письмо Наталье Дмитриевне Фонвизиной. Переписка почти не сохранилась, за исключением этого письма. И там вот такие строки, если позволите, я и зачитаю, да, чтобы мы могли уже, так сказать, более предметно перейти к Христу и истине. Он пишет таким образом... «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, действительно подчеркнуто, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». И вот этот вот разрыв, вот эта антиномия, Христос, который... действительно по отношению к истине не прав, если можно по отношению к Христу сформулировать таким образом. И Достоевский решает, что он с Христом, вопреки истине, доказанный абсолютно. Вот мне кажется, да, заметьте, это 33 года человеку.
Но здесь, по всей видимости, истина – это не та истина, про которую говорит сам Христос, когда он говорит «Я есть путь, истина и жизнь».
И жизнь, да? Да, да.
То есть в данном случае Достоевский не пытается...
От Иоанна 16:4,
да, оспорить, по-моему, эти слова Христа. Он не пытается их оспорить. Нет, он имеет в виду под истиной то, что понимают под ней Декарт,
наверное,
философы.
Да, 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 да. То есть некую эмпирическую фактичность... жизни без Христа.
Ну, может быть, даже и не эмпирическую, а вполне себе рассудочную.
В том числе и теоретическую.
Даже рациональную,
да, да,
даже,
да, да,
силлогизм какой-нибудь.
Да, да,
вот,
да.
Вывод.
То есть он говорит, действительно было бы так, что истина вне Христа. Вот это вот истина вне Христа, а тем не менее я остаюсь со Христом. И вот это вообще в этом письме замечательные строки есть. Он, вот это знаменитое «Я дитя века, дитя неверия и сомнения». До сих пор, и даже я знаю... Это до гробовой крышки. Это 54-й год. Представляете, сколько еще он проживет, и вот до гробовой крышки неверие и сомнение. Мне теперь эта жажда вернуть, верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Вот представьте себе динамику человека, внутреннюю психику, когда чем очевиднее, что Бога нет, тем сильнее хочется верить в то, что он есть. И не просто Бог, вот некая абстракция, а конкретный Бога-человек.
Ну, это как Паскаль говорил, логика рассудка и логика сердца, да? Logic du sens.
Сшибается, да-да-да. И мыслящий тростник при этом, значит, вот как-то колеблется, но, тем не менее, все-таки противостоит всей Вселенной.
Ну, здесь ключевое слово, по-моему, жажда. Вот, то есть жажда как...
Именно так.
Жажда
верить.
На человека пустыни, который идет и под палящим солнцем хочет пить. И везде ему кажутся оазисы.
Да-да-да, мираж.
Миражи. Вот и вдруг он действительно ручеек какой-то находит, припадает.
Это красивый, Алексей Павлович, великолепный образ. Потому что, на самом деле, миражи кажутся реальностью. а пить-то все равно хочется.
Пить хочется.
И вот эта жажда перебарывает миражность действительности, которая все время преследует человека. Это здорово.
Удивительно, что ведь он пишет это после каторги, где он читал Евангелие постоянно.
Да. Да.
То
да,
есть
да,
это
да.
была его не настольная книга, там стола-то не было никакого.
Напольная
книга.
Да, да,
но
да.
она дошла до нас, она сохранилась.
Это правда, это правда.
Это ведь книга, что называется, истертая до дыр. Да, им...
Вот он там с Христом-то и встретился, угу. И при том, что он писал, что, вот смотрите, еще очень важно из этого письма, он пишет так, вот уже очень скоро 5 лет, как я под конвоем или в толпе людей, и ни одного часу не был один. Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человека-ненавистником. То есть насильственная это очень важная вещь, я это цитирую для того, чтобы показать, что сейчас мне, не знаю, насколько удастся, показать, что Достоевский сегодня сверхактуален как раз вот в этом главном вопросе. Как мы можем оценить наше коммунистическое прошлое и что на самом деле можем ему противопоставить? Вот на самом деле. Не просто забвение, не просто там оголтелое, так сказать, ностальгическое возвращение там, Сталина давайте. А вот действительно то единственное правильное отношение по отношению к коммунизму, которое одновременно и как бы похоронит с миром, условно говоря, Ленина из мавзолеев в землю, и в то же время найдет этому место, вот как в душе у Достоевского, одновременно все факты против, а жажда верить остается. Вот я как-то так вот...
Но социализм вот этот, который он исповедовал, к которому он был привержен, он был преодолен им? Или
конечно,
все-таки он
конечно.
Оставил где-то в глубине души эти идеи вот молочных рек и кисельных берегов?
Вот как раз социализм-то как раз это и есть то самое... С чем Достоевский может помочь нам расстаться, с коммунизмом, точнее, даже, вот в пределе. Вот смотрите, как это получается. Мелочь еще в этом же письме, у него удивительная фраза. «В несчастье яснеет истина». Как бы апропо такой, да? То есть, это тема известная, да, что Достоевский... А не то чтобы ценил страдания, тут никакого Фрейда, никакого мазохизма. Просто фундаментальную проблему человека как творения Божьего, наделенного свободой, предполагает несчастье. Просто предполагает, да, потому что в основе человека падшего лежит то, что... несовместимы ни с каким счастьем, да, счастливые были в раю, и, может быть, кто-то будет в этом же раю потом, но сам человек пока живет вот в этой земной юдоли, это существо, которое хочет счастья, да, человек создан для счастья, как птица для полета, почему-то вспомнилось совсем не кстати, вот, но вот это вот эти замечания, мне кажется, сейчас я попробую его развернуть.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики Леонид Владимирович Поляков. Мы говорим сегодня о Христе и истине Достоевского. И вот человек создан для счастья. Ну, наверное, не многие русские философы бы согласились с вами, потому что как-то в христианской традиции больше принято говорить о блаженстве. Вот, блаженство — это претерпеть за Христа, да, быть изгнанным правды ради.
Согласно десяти заповедям, там, да, блаженны вы.
Быть нищим, да. Это блаженство, это не счастье. А счастье нам как-то больше связывается с стоиками, с античностью, да.
Иметь
какую-то часть.
Да-да-да,
сам
термин, слово счастье, да.
Это удача.
Моя часть в чем-то, да.
Счастье, что трясти, как говорит поговорка. То есть игра в кости, да. Мы трясем кости, и вот вдруг нам...
Выпало. выпало.
Выпало счастливое число.
Две шестерки.
Две шестерки. Вот счастье.
Счастье, да.
Джекпот. Джекпот. Счастье, безусловно.
Очень счастливый человек,
да. Вот, кто-то выиграл миллион в лотерею. Неважно, чего, рублей или
долларов. Похоже, что сегодня счастье свелось именно к этому, да, к джекпоту, да.
Да, да, да. А вот Достоевский, он был приверженцем счастья? Он считал, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Это, по-моему, Горький сказал, да?
Горький, да, Алексей Максимович, да. Глупый пингвин что-то прячет, там, тело жирное в утесах и так далее, да, буревестник гордый. Вот, человек для счастья, как птица для полета. Нет, конечно, Достоевский вообще с этим рядом наших писателей и мыслителей, начиная с Белинского, и вот в том числе, если бы он дожил до Горького, я не помню, по-моему, Горький Максим, Алексей Максимович в 81-м году еще ничего не писал, то есть он такого не знал, да.
Да.
Вот. А что вот Достоевского действительно со счастьем? Ну, вот видите, вот я еще повторю еще раз, в несчастье яснеет истина. Но это не та действительно истина, которая говорит, он противопоставляя Христу, а какое-то понимание глубины всего происходящего в мире, глубины, которая позволяет человеку выйти из вот этого плоского одномерного существования и вверх, и вниз, в зависимости от того, куда выходит человек. Вот, собственно, все его романы, они об этом. Либо это Свидригайлов, либо это Мышкин. Вот это раздвоение, да? Смотрите, все его романы, там он, по сути, сам персонифицирует кого-то. Раскольников — это, безусловно, он. Версилов, подростки, безусловно, он. А в Карамазовых эта душа, троица души, я бы сказал так, да? Потому что одновременно, конечно, он и страсти Дмитрий, да, и мыслящее существо, рационалист Иван, и, конечно же, Алёша, да?
Ну, еще ведь и Федор Павлович Карамазов, который еще тоже Федор. Случайно ли он его называет?
Еще и это, да, еще и вот этот образ, который он писал, несомненно, проецируя что-то из себя. Вот. И получается таким образом, что вот эта вот истина, которая открывается в несчастье, это такое прозрение, которое позволяет человеку по-настоящему задуматься о том, кто он вообще, как общаться с другими, как строить общежитие, потому что...
Но это значит, что мы должны специально искать несчастье? То есть вот, чтобы нам открылась истина,
нет, абсолютно нет.
Просто стараться быть несчастным.
Это то, что вот по-английски называется human condition. Это условие человеческого существования. А из счастливого детства мы переходим в состояние, когда действительно вот этот поиск счастья, ощущение несчастья, это повседневное, это неизгладимое, неизбавимое ощущение, из которого можно что-то извлечь продуктивное.
То есть оно снимает с нас розовые очки, ощущения.
Если они были, да, безусловно. При том, что многие остаются также, так сказать, искателями этого счастья, уже даже без очков, и каждый раз надевая эти очки, когда кажется, что вот оно, счастье привалило. Вот, это такая глубина. Так вот, вы понимаете, мне кажется, что если посмотреть на вот этот условно-категориальный ряд, который вот в этом письме, напомню, 33-летнего Достоевского, который вышел из каторги, чтобы пойти в солдаты.
Возраст Христа.
Именно так, возраст Христа. И вот я бы сказал так, что еще одна вещь, вот в том же, он спрашивает Наталью Дмитриевну удивительные вещи. То есть, казалось бы, человек, который прошел вот эту каторгу, вообще как бы осознал, раскаялся, переломил себя прошлого, и он задает такой вопрос: но когда же, скажите, пожалуйста, когда же мы будем совсем свободны, или, по крайней мере, так, как другие люди? Это вопрос. И дальше. Уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Помните, у Леонтьева есть рассуждение о том, что можно быть свободным даже там в китайской тюрьме, да? И вот эта вот тема свободы, которая потом, конечно, станет ключевой, это и в «Легенде о великом инквизиторе», и вообще, а для Бердяева это вообще станет, помните, да, так сказать, исходным пунктом его антологии «Свобода, которая до Бога».
То есть это Достоевский?
Это Федор Михайлович это открыл. Угу. Эту тему открыл вообще в русской мысли Федор Михайлович. им в таком невероятном повороте, посмотрите еще раз, уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Я вот над этим продолжаю думать, потому что что значит быть свободным от свободы? Я не знаю. Это же не рабство. Но человек-то рожден... Парадокс вот в чем. Мы люди с тех пор и до тех пор, пока в нас есть свобода. Ничто в мире больше не обладает этим качеством. Обратите внимание. Но можно его потерять.
Ну, свободен, можно с разной интонацией это слово произносить. Вот начальник вызвал подчиненного, отругал свободен, и уволил. Да. Свободен.
Да-да-да.
Вот... Что, человек выходит с чувством счастья? Да нет, он со слезами выходит.
С еще большим рабством.
Да, потому что он остался без работы. На что он будет семью кормить?
Свободен.
И что ему из того, что он свободен?
Вот именно, и что ему свободен?
Да.
Помните, мы свою свободу меняем на хлеб охотно.
Да, да.
Это судьба, это рок человеческий, да, когда есть возможность, и мне кажется, что что-то в этом есть, вот в этой теме, в связи с нашей новейшей историей 90-х и последующих годов. Обмен свободы на хлеб – это процедура, которую замечательно совершенно предвидел и описал Достоевский. Вот, и смотрите, тогда если вот мы восстановим вот этот ряд, истина с одной стороны, а Христос с другой. Свобода, там же, где Христос, да, на противоположность насилия. Это вот к вопросу о том, что, помните, я цитировал вот этот самый насильственный коммунизм. Значит, свобода насилия – это вторая антиномия, и третья антиномия – коммунизм, и что? А по Достоевскому это братство.
Но истина ведь тоже может звучать как насилие. Есть опера «Пелиас и Мелизанде» Дебюсси, где Гало постоянно повторяет это слово «la vérité» – «истина», и повторяет его как нож, как пытка. Да, то есть он допытывается у своей супруги, да, чтобы она ему сказала истину.
Ага,
да.
Ага.
Вот, то есть это слово может тоже
истиной как можно
давильный,
да,
как
да,
давильный,
да, да,
пресс, да, звучать.
Ну, как раз я вот строю один ряд, условно говоря, минус. Истина, насилие, коммунизм. Другой ряд – Христос, свобода, братство. И, ну, вы уже цитировали Евангелие от Иоанна, вот как раз то самое «Я и есть путь, и истина, и жизнь», да? А свобода что это такое? Это то, что делает человека человеком. А братство – это, ну, не случайно, вот помните слова Зосимы в «Братьях Карамазовых»? И вообще сам образ вот этого схимника и образ монастыря старца и послушников – это та тема, которая потом была подхвачена, вернее так, я бы сказал, не одновременно. Это Николай Федоров. Помните вся его идея, почему все плохо в мире? Потому что не братство.
Не братство, да.
А братство где? Братство вот в этих скитах, монастырях. Там братья, они называются братья.
Но там, да? Же есть еще и другой образ старца, Ферапонт.
Есть.
Который антитеза за Зосиме. Такой жестоковыйный, ну, вот, уставщик,
совершенно,
да, законник.
Да-да-да, совершенно верно. Это вот такая антиномия, которая, мне кажется, преследует православие с самого начала. Это вот... Нестяжатели, это вот, помните, да, эту тему. Так вот, получается таким образом, что на одной стороне Христос, дающий свободу человеку, для чего? Для того, чтобы, вот по словам старца Зосимы, каждый из нас признался сам себе, что каждый перед всеми кругом виноват. Понимаете, вот это... Каламбур такой не очень, правда, приличный, в том смысле, что мы пока очень на такие высокие темы говорим, но я вспомнил, что вот этого «in vino veritas» в латыни это означает конкретно, так сказать, «истина в вине», а если по-русски «в вине», то я перевожу не «вино», а «вина».
«Истина в вине».
И именно так вот.
«В вине».
Да-да-да, вот это как бы замкнуть вот эту вот антиномию Христа и истины в том смысле, что если мы поймем, что истина – это... То состояние, когда каждый из нас понимает, что он виноват перед всеми кругом, братское всеобщее признание вины, свободное, то есть без всякого принуждения. Это и есть та самая антитеза коммунизму принудительному, в котором ты неизбежно становишься человеконенавистником.
Но только в том случае, если за виной следует прощение. Если за виной следует кара, да, пролетарской секиры.
Конечно, вот, нет. То... В том-то и дело, что это обращение к каждому.
Признательные показания. Это уже не вина, это уже допрос.
Да? Ну, конечно. Да. Я поэтому и говорю, что, понимаете, вот этот вот антиномичный ряд у Достоевского выстраивается таким образом, что он сегодня может помочь, понимаете? Вот этот раскол общества сегодня, там, коммунисты, антикоммунисты, каждый прав.
Мы пытаемся сегодня показать, чем Достоевский актуален для нас, потому что 200 лет можно отмечать, как панегирик, да, вот был великий муж, сошел в могилу, ну и вечная ему память. А можно относиться к Достоевскому как к современнику, к которому мы обращаемся, чтобы ответить на наши вопросы. И мы сегодня пытаемся это делать с нашим гостем, профессором Высшей школы экономики Леонидом Владимировичем Поляковым. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, профессор Департамента политики и управления Высшей школы экономики Леонид Владимирович Поляков. Мы говорим сегодня о истине и Христе у Достоевского и о том, чем Достоевский отзывается сегодня в наших сердцах.
Совершенно верно. Я его хочу максимально приблизить, и, может быть, даже не только приблизить, а актуализировать так, чтобы действительно он был нашим современником в буквальном смысле.
Ну вот вы говорили о вине, о том, что Достоевский напоминает нам о необходимости эту вину признать и попросить прощения.
Устами старца Зосимы, братьев Карамазовых, да.
Да, но означает ли это, например, что мы должны постоянно каяться за то, что мы не совершали? Вот как вы относитесь, например, к идее покаяние за цареубийство, покаяние за революцию. Можем ли мы с вами каяться за революцию 17-го года? Нас же тогда не было.
А дело в том, что, Алексей Павлович, коллективного покаяния не бывает. Нет такой инстанции, которая бы коллективно вдруг взяла и начала каяться перед кем. Хотя можно представить себе, что, скажем, условно говоря, немецкий народ, который добровольно избрал вот это воплощение абсолютного зла, коллективно может каяться перед остальным человечеством, не только перед еврейством, которое целенаправленно искоренялось, но перед всем человечеством. Это, кстати, вот в этом случае да, но...
Если абсолютизировать демократию как форму трансляции власти, потому что, ну, ведь народ иногда вводится в заблуждение, он может голосовать за харизматика, который дает невыполнимые обещания или прикидывается овечкой.
Вот. А помните у Соловьева в «Трех разговорах» и в «Краткой повести» Антихрист, об Антихристе? Там же, да, как раз все это изображено.
Филантроп.
Как легко соблазнить.
Гуманист.
Да-да-да.
Социалист.
Да, ну, совершенно, да, верно. Совершенно верно. Это вот возможно. Я к тому, что мой тезис о том, что невозможно коллективное покаяние, может быть, может иметь исключение, которое все равно подтверждает правило. В чем? В том, что каждый немец, когда он голосовал за нацистов, он совершал свободный акт волеизъявления. Вот в чем дело. Каждый. А вот вы спросили, можем ли мы каяться за то, чтобы мы. Вот мы и покаяние несовместимо. потому что вот это вот обращение, то есть, что значит братство по Зосиме и по Достоевскому? Это каждый ощущает других родными, как говорил Федоров, да? Мы не братское отношение, не родное отношение порождает рознь. И тогда вот эта как бы процедура покаяния превращается в фальшь, в противоположное. Кто-то хочет таким образом поработить другого, предлагая каяться, стать выше, сказать, я этого не совершал, поэтому я выше, лучше и так далее. Это недопустимо. Вина каждого перед каждым абсолютно.
И еще сюда добавим разоблачение, да, то есть тем более. Каяться – это значит разоблачить другого.
Тем более.
Вот ты виноват, да, и вообще и ничего не было, и Куликовской битвы не было, и Николая Угодника не было, и вообще ничего не было. Вот, вот мы разоблачаем, да.
Совершенно
вот,
верно.
Это, по-моему, установка, которая совсем не соответствует тому, о чем говорил Достоевский.
В том-то и дело, да, что, понимаете, а что же...
Вот... Разоблачи себя, вот как у него, помните, есть потрясающее «Сон смешного человека»?
Абсолютно, да.
Где...
Сначала рисуется общество «Золотой век».
«Золотой век» и гибель этого «Золотого века» почему произошла? «Я растлил их». Да? То есть...
«Я растлил их», да.
«Я растлил их». Mm-hmm. Виновен здесь только один человек, только я.
Да-да-да.
Только герой этого произведения, от имени которого идет рассказ. То есть вот если мир устроен плохо, то он может быть плохо устроен, потому что ты сам греховен, ты именно. Сам несовершенен, да? Ты
и
сам
в чем ты грех, виновен. И, если я правильно помню, грех в том, что именно у него проснулась я.
Да.
Гордыня.
Да, да, самость.
А тогда, вы знаете, тогда ведь это же... Причина, по которой гибнет совершенное общество у Платона. Первая стадия падения, помните, из его так называемого царства, это тимократия. То есть это правление, власть гордых.
Честолюбцев.
Честолюбцев, совершенно mm-hmm. верно. Я не знаю, сознавал ли Достоевский, что он, по сути дела, пересказывает вот эту схему гибели абсолютного совершенного общества. Просто сегодня ночь открытий для меня. Спасибо. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот я хочу продолжить. Знаете как? Если мы христиане, в смысле верим в Христа, как путь и истину, и жизнь, то вот этот вариант отношения нас к любому другому, как к брату, ну, в данном случае неважно, хотел сказать гендер, конечно, никакой не гендер. Не
важно. Может, сестре.
Да. Ну да, да, есть слово. Угу. Братья и сестры.
Да.
По этому крылатому слову товарища Сталина, да?
Ну, Сталин вспомнил свое семинарское прошлое.
Братья и сестры.
Вспомнил слово, которое сто раз слышал в семинаре.
Причем, обратите внимание, в решающий момент. В решающий. Это было сказано, если я правильно помню, 6 ноября... Или 7-го?
Да.
41-го года, 20 дней назад, Москва была пустая. Как в нее немцы не заехали, но даже, наверное, до сих пор никто не понимает, почему это не произошло. И он говорит, в этот решающий момент, братья и сестры. Как хотите, интерпретируйте. Конечно, это манипуляция, конечно, это хитрый ход и так далее. Никакие ни братья, ни сестры, там полстраны сидит. Но он превращается к этому. Значит, что-то в этом есть. Вот это братство, оно и есть то невозможное, или вернее так, единственно возможное человеческое сообщество, в котором можно жить, в котором можно жить по-христиански. Если не монастырь, то вот общество в целом. Да? Мечта, между прочим, и славянофилов, помните, да? Константин Аксаков пишет записку наследнику, где рассказывают, что русский народ политика не хочет, да, там власти да. не хочет, хочет вот реализовать себя как христианина. Да-да, может быть и так, но что получается у Достоевского? На противоположной стороне истина, теперь еще подумаем истина, что такое истина? Это открытие умом законов общественной жизни, законов истории. И, так сказать, вычисление на бумаге правильной организации человеческого общества. Вот это вот истинно противостоящее Христу. Это кто? Это Маркс. Это Маркс, который открыл железные законы истории. Дальше революция. Опять к Белинскому. Ведь это же Виссарион Белинский сказал. Сейчас я процедирую точно. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов?
Письмо к Боткину.
Да.
41-го года.
Да, люди так глупы, что их насильно...
Насильно вести к счастью.
Вот, пожалуйста, Маркс открыл законы истории. Коммунизм неизбежен, мировая революция должна случиться. Где она начнется? Ну, конечно, не в России по Марксу, да? Владимир Ильич Ленин говорит, а почему нет?
А вам не кажется, что Иван Карамазов – это в каком-то смысле есть Белинский?
Конечно.
Вот, потому что вот эта притча о слезинке ребенка,
да,
над которой умиляются, да, множество гуманистов. Да,
я возвращаю билет.
Да, возвращаю билет Богу. Это же чистый социализм.
Конечно.
То есть логика Ивана – это логика,
да,
социалиста.
Да.
Я ни Бога не приемлю, я мира Божьего не приемлю.
Совершенно,
да,
верно.
То,
да,
есть вот это нет худшей хулы на Бога, чем сказать, что мир Божий сотворен не Богом. Вот. И Иван это делает, как делают и многие, и Белинский, и Кашкин, и многие деятели 40-х годов, да, которые слишком высоки и горды и надменны, чтобы верить в какого-то там боженьку.
И все они, в конечном счете, Кирилловы.
Да, да.
То есть они не обязательно стреляются из пистолета, они как бы совершают метафизическое самоубийство.
Метафизическое самоубийство, да.
Понимаете,
да,
они заявляют, что мир Божий неприемлем.
Ведь вернуть билет Богу – это и есть метафизическое самоубийство. Ничто иное.
Да? Это уже не блудный сын.
Да.
Это билет в один конец.
Да, да.
Вот, получается таким образом, что, смотрите, первый шаг – это истина, которая открывается умом, Маркс, Бог, условно, в кавычках больших, да, хотя он действительно-то в образе Саваофа такого, да?
Да.
Вот, дальше. Насилие, обязательное насилие. Люди так глупы, что их надо... А потом железной рукой, вот этот лозунг на воротах лагерей. Железной рукой загоним человечество в счастье. Это реально, это наша реальность 20-х, 30-х. Слон, кстати говоря, то же самое. Да?
Словецкий лагерь особого,
да,
назначения.
Да, да, где мы с вами замечательно провели время, хотя, в общем,
да,
эпитет замечательный, он такой в больших кавычках.
Ну, скажем так, что... с пользой провели время, в том числе и с духовной пользой,
нет,
потому что посетили музей истории ГУЛАГа, приобщились к жертвам невероятным, которые были понесены.
Постояли на этой почве.
Постояли на этой земле.
Где,
да,
там, собственно, она вся усеяна костями.
Да, да, да.
Вот, значит, истина открылась, путь дан, насилие. И в конечном счете, что мы имеем? Мы имеем коммунизм. Тот самый насильственный коммунизм, в котором ты неизбежно превращаешься в человека-ненавистника. И это, пожалуйста, это вам сцена из «Легенды о великом инквизиторе». У Достоевского вообще была эта идея, что на самом деле католицизм, именно католицизм, это и есть своего рода превращение социализма. И вот разговор великого инквизитора, католика, да, с Христом, причем разговора нет. Христос не говорит ничего. Но в конечном счете какой вывод? Ты зря пришел. Мы без тебя здесь все устроили. И это тот, понимаете, это, кстати говоря, «Сон смешного человека» после «Братьев Карамазовых», да, был. Это один из последних его рассказиков, да.
Он в дневнике писателя. Я думаю, что параллельно это
может
писалось.
Быть.
Я сейчас не восстановлю хронологию.
Я к тому, Алексей Павлович, что, смотрите, такой Христос, такой Иисус, который пришел, который сидит в камере у великого инквизитора, это тот, кто может все испортить вот этот вот, в кавычках, больших земной рай, где миллионы счастливых младенцев под руководством вот этой самой клики самозваной инквизиторов, которые берут на себя грех, ответственность и свободу. А миллионы счастливых младенцев, значит, кушают хлеб, который у них обеспечен, имеют, как это называлось у нас, уверенность в будущем дне. А зачем здесь Христос?
Ну, здесь много ассоциаций. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Вот.
Северная Корея.
Все. Вот да. Это совершенно верно. Вот почему Достоевский сегодняшний. Понимаете, вот если это выстроить вот этот ряд из трех антиномий, я не знаю, может быть, это какое-то невероятное совпадение. Я в 73-м году, когда заканчивал философский факультет, кафедру философии народов СССР тогда называлась, ну, все говорили, русская философия, конечно. Я писал диплом «Достоевский и Кант». Знаменитые три антиномии вот этих Канта, которые я пытался найти у Достоевского. Но тогда это было не так. Сейчас я вижу, что вот настоящий антиномизм. Истина Христос, насилие, свобода и коммунизм и братство. Вот это...
Насильственный коммунизм и братство.
Ну, а какой другой-то?
Ну, другого, да, нету.
Алексей Павлович, как это говорят, демократия без прилагательных, так и здесь. Коммунизм не бывает ненасильственным.
Вообще любой изм, наверное, насильственный.
Насчет изма может быть, да.
Когда мы что-то превращаем в изм...
Марксизм, да.
Да, Ленин, мы получаем плетку.
Понимаете, есть, вот давайте обозреем, так сказать, вот эти опыты все коммунистические. Где обошлось без насилия? Было такое в истории? По-моему, нет. По-моему, нет. И это...
Ну, был ли вообще в истории коммунизм?
А вот...
Была попытка создать что-то такое, что можно назвать коммунизмом.
Понимаете, у Маркса ведь есть еще одна очень важная хитрость, на которой можно было, я бы сказал так, избежать вот этого тупоумия принудительного марксизма в наше с вами время, когда мы учились, а потом писали. Помните, у Маркса в рукописях 44-го года есть... фраза «коммунизм – это не цель, а движение, упраздняющее существующий порядок». Но тоже это, вы знаете, это Бакунин. Страсть к разрушению есть творческая страсть, да?
Примерно в одно время писалось.
Совершенно верно.
Ну, кстати, эти рукописи, они были, стали известны только в 30-е годы, 20-го века.
Да. То есть это Маркс, который был почти апокрифический. Mm-hmm. Да, в свое время, во время Маркса этого никто не знал. Как это по-немецки? «Schaffen der Lust, die Zerstören der Lust», да? То есть...
Переведите.
Страсть к разрушению, ага. Это и есть творческое.
Творческое.
То есть, разрушая, творишь.
Угу, угу.
Ну, это тоже хорошего мало. Это, по сути дела, это перевод вот этого «отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Разрушать так до конца.
Причем именно... Христос как раз пришел для того, чтобы исполнить завет, а не нарушить, да? Он всегда об этом говорил. И
да.
Обрезан был по иудейскому обычаю.
Да, я пришел исполнить закон.
Да, кто не был разрушителем, так это Христос. Он не разрушал.
При том, что изгонял из храма, но...
Торгующих из храма, да. Правильно делал, что изгонял. Вот он же
это
не...
очень точное замечание, кстати говоря. И поскольку мы на радио «Вера», это важно понимать, что Христос и революция – вещи несовместные. И интерпретировать Христа как первого коммуниста и первого революционера – это, если нас слушает Геннадий Андреевич Зюганов, это...
Подмена.
Может быть, так интеллигентно, но я бы сказал так. Что это не просто подмена, а это немножко от неизученности вопроса. Понимаете, в чем дело? Это вот тот вопрос, я перекину сейчас на более близкого к нам великого литератора, художника, поэта прежде всего, столетие смерти которого в этом году тоже было. Я имею в виду Александр Блок.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор, доктор философских наук Леонид Владимирович Поляков. Мы говорим о Христе и истине, о Достоевского. Достоевский и Блок. Вот неожиданное совпадение. Хотя Достоевский, петербургский писатель, хотя родился в Москве.
Да? Совершенно верно. Вот.
И Блок тоже, в общем-то, его поэзия для нас дает образ Петербурга.
Хотя Шахматово имение
под
Москвой замечательное место.
Да, да, да. Вот есть какие-то пересечения?
Вот вы знаете, мне кажется, что близко. Вот еще ведь важно, что Достоевский один из любимейших писателей Блока. Он сам об этом говорил. И в чем? В чем вот эта вот избранность? Почему? При том, что сам Блок уже с молодых, можно сказать, ну, молодых ногтей нет, конечно, но где-то с 20-летнего и позже, чуть позже возраста агрессивно заявлял, что он не принимает Христа и не примет, и не пойдет к нему там как врачеваться и так далее, да? В одном из стихов он называет себя «невоскресшим Христом». Просто. Как хотите, интерпретируйте. Невоскресшим, потому что он был распят и умер, или потому что он вообще не прошел через крестную муку. Но это удивительный, уникальный образ. Вот, я над этим продолжаю думать, но Блок, в чем сходство Блока и Достоевского? Достоевский заложил вот эту вот вольтову дугу, условно говоря, на разрыв жизнь. Когда ты чем очевиднее, что Бога нет, тем сильнее хочешь верить в это. Не в это, а в то, что он есть. И вот Блок как раз именно вот такого типа человек. Он в нескольких местах просто писал сознательно о том, что одновременно любить и ненавидеть, ссылаясь, скажем, на Вагнера, Рихарда Вагнера, да, это вот и есть состояние человечества, человека, то есть человек, который вмещает в себя противоположности. Почему? Он же жутко ненавидел вот эту буржуазию, да, буржуа для него — это сатана. И вот это вот пребывание в состоянии того, что и люблю, и ненавижу одновременно, оно очень, очень близко к тому, что было, что творилось в самом Достоевском. Вот, и вы знаете, у него один стих есть удивительный. Как это сейчас я попробую воспроизвести? Да, вот так. «И в новый мир вступая, знаю, что есть и люди, и дела, что путь открыт, наверное, краю тем, кто идет путями зла».
Ну, это вот такая двойственность Серебряного века, да, где зло и добро иногда перемешиваются друг с другом.
А вот очень интересный поворот, Алексей Павлович, спасибо. Это, мне кажется... Мы вообще до сих пор о добре и зле-то не говорили. Мы говорили о Христе и истине.
Да.
А где сказано, что Христос – это добро, а истина – зло? Нет.
Ну, истина-то однозначно не зло, но Христос, безусловно, добро.
А это знаете почему? Потому что мы переводим на язык, как это говорят, светской этики. А если мы говорили на более высоком этаже, там этого нет. Почему? Почему этого нет? Потому что... И вот мне кажется, это, знаете что, это вот та проблема, которая идет из средневековых схоластов. Помните по латыни, да? «Unde malum et quale?» Откуда зло и почему? Как мы в Божьем, мы говорили с вами о билете, Почему это святотатство возвращать билет? Потому что мир, сотворенный Богом, не может содержать в себе зла. По определению, правильно? В Боге нет ни частицы зла. Откуда берется зло?
От
отрицания Бога.
От отрицания Бога, да.
Поэтому, как только берется зло, в противоположность ему возникает идея добра. Но эта идея добра не полна, потому что она остается на том же уровне. Добро и зло – это, еще раз повторю, это светская этика. А на самом-то деле разговор должен идти именно об этом, о противостоянии истины и противостоянии Христа на самом деле. Вот если этот уровень мы сможем понять, то есть это, с одной стороны, отвлеченный разум, берущий на себя право решать окончательные вопросы человеческой жизни, насильственно создавая коммунизм, А с другой стороны, Христос, который дарует каждому из нас свободу признаться в том, что он виноват каждый.
Я думаю, что здесь надо как-то это все пропустить через Флоренского. У него есть очень субтильный анализ понятия истины в столпе. Да. Вот та истина, о которой мы с вами говорим, она больше, мне кажется, примыкает к такой романской истине, к латинской истине, где истина связана с правом, с правоприменением, с законом, с весами Фемиды, где мы скрупулезно взвешиваем, и где есть юридическая теория искупления, где мы задаем вопрос, кто кому платит дань, вот искупительная жертва Христа, с кем он расплачивается, то есть как будто все это происходит на рынке на каком-то. Вот такое латинское отношение к истине. А Флоренский говорит, что иудейское отношение, греческое отношение и русское отношение к истине, оно другое. То есть здесь под истиной понимается сущностная глубина. То есть греческая алетия, непотаенность. То есть то, что существует объективно, то есть вне нас и независимо от нас, но то, что образует некую сущностную основу мира. Вот. Может быть, вся проблема в том, что и истина разная, и что мы, впустив в себя вот эти европейские концепции истины, связанные с марксизмом, отдались другой истине, которой мы никогда не жили и которой не лежало сердце русского человека.
Я понимаю вас, вы хотите сберечь истину для чего-то в нашей жизни, как ценность.
Ну, у русского человека как есть слово «правда», да, вот где истина ближе к правде, к справедливости.
У русского человека это есть. А помните, как называлась статья Бердяева, которая открывала сборник «Вехи», да? «Философская истина и интеллигентская правда». Так что вот в этом повороте тоже есть. Ну, это... А для Николая Александровича, вы помните, Достоевский – это вообще, так сказать, это исходный пункт.
Для Бердяева это немножко какая статья неофита философского. То есть вот сам был интеллигент, шашкой махал, совершенно в революции участвовал.
А тут в ссылке
побывал, а тут вдруг ему открылось, а вот есть такая вот обская истина, вот такая вот беспристрастная.
Это правда. А это еще до его философии свободы.
Вы все не поняли, а я понял.
А я пришел.
Да.
А у вас там интеллигентская правда.
А у вас интеллигентская правда.
Так плохо это, да?
Да.
Вы не умеете ценить. Да,
ну, вообще-то слово «правда» – это правдоискатель, правдолюбец, правдоруб. Это же ведь хорошее слово.
То есть на самом деле, да. Даже несмотря на то, что газета вот такая правда.
Ну, вот помимо газеты, да. Ведь и вот здесь какая-то жизненная истина, которая никак не может воевать со Христом, которая все-таки на стороне Христа.
А перевод «я есть истина и путь и жизнь», там все-таки слово «истина», а если бы переводить «а я есть правда»?
Так надо посмотреть, я сейчас не держу в руках Евангелие по-гречески, но дома можно посмотреть.
Посмотрите, да, можно ли перевести это как правда.
Да, ну и потом мы же все-таки знаем, что Христос говорил и учил по-арамейски, это уже греческий перевод слов Христа.
Поэтому... А вот это септуагинта, это там тоже, видимо, там веритас может быть, да?
Ну, это уже вообще латинский перевод, и Ветхого Завета, кстати сказать, септуагинта. Вот этот перевод Ветхого Завета, 70 толковников. Вот, поэтому мне кажется, что когда Христос говорит о том, что он путь, да, истина и жизнь, здесь никак не может сюда вторгаться понятие вот этой картезианской рационалистической философии. Здесь что-то очень близкое, очень теплое и очень родное сердцу каждого человека. Вот как нашему сердцу родное слово «правда». Вот, потому что правда, она противоположна слову...
Лжи.
Лжи, да. Ну, истина противоположна лжи, да? Нет, истина, кстати сказать, противоположна скорее заблуждению.
Скорее всего, так.
Да, а вот правда противоположна
правда
лжи.
Да. Совершенно верно. А у лжи есть отец.
Сладкая ложь и горькая правда.
Ну, так, да. А у лжи-то есть отец.
Есть отец,
так официально и называется.
Так и называется, да.
Ой, вы знаете, это действительно... Вот это же все, понимаете, весь наш разговор, вот все эти ниточки из клубка, это Достоевский. Он, на мой взгляд, абсолютно современен. И я бы сказал так, что 200 лет назад родился человек, который... А, кстати, Шпенглер ведь сказал, третье тысячелетие будет тысячелетием христианства Достоевского. Не Толстого, а Достоевского.
У Достоевского есть глава «Мальчики», как есть. Раз вот глава о братстве, да,
совершенно
где
верно.
Вот эти хулиганы,
вот,
Коля да. Красоткин и прочая гимназическая шпана, вдруг они вокруг камня Ильюшечкиного собрались, да, и поклялись друг другу никогда не расставаться и быть братьями. По-моему, вот это такой парадигмальный как бы для Достоевского смысл, действительно, через страдания, опять-таки, да, вот через потерю.
Через переживание чьей-то смерти.
Что
да?
такое для нас смерть друга? Это ну, трагедия. А для мальчишек, которые вообще еще в смерть не верят,
да.
а их ровесник уходит.
Вы да, очень да. правильно вы эту главу вспомнили, да.
Правда. Да, и да. если мы сюда еще прибавим слово «русские мальчики»,
русские
вот,
мальчики
то тогда мы...
карту звездного неба могут переделать, на завтра принести новое.
Это,
да.
это с одной стороны, это да. Но да. а с другой стороны, ведь нигде нет других таких мальчиков, которые бы до 6 утра разговаривали об истине и лжи, да?
Или, вот, да, да,
или
да,
о правде и справедливости.
Вот,
то есть вот Достоевский здесь тоже поймал что-то, наверное, в нашем характере. Вот, то есть не спор ради спора. Ведь мы же сейчас не ради того, чтобы заполнить эфирное время, обсуждаем этот вопрос, а спор ради того, чтобы прийти к надлежащему, к истине в лучшем смысле.
Шажочек небольшой сделал.
А может быть, и ко Христу.
Вот в том-то и дело, да, понимаете. Мне кажется, что Достоевский, если мы уже завершаем, то я бы сказал так. Вернее, Достоевский мог бы сказать, я есть путь ко Христу, так же, как Христос говорит, я есть путь к Богу. Хотя это он и есть сам Бог. Но Достоевский своим опытом, не Толстой с его рационалистическим христианством якобы, да, а именно Достоевский, открывающий ключевые точки человеческого существования. Свобода, Христос, братство. Вот он ведет ко Христу.
Спасибо вам. У меня действительно было какое-то ощущение неполноты в уходящем годе, потому что мы делали раньше программу о Достоевском, и у нас были замечательные гости, Павел Фокин, и
директор музея Достоевского.
Да, и Татьяна Касаткина. Вот, но в этом году не было эфира о Достоевском. И вот мы с вами, на мой взгляд, замечательно вспомнили одну из главных антиномий творчества Достоевского – «Христос и истина». И в очередной раз убедились, что Достоевский – это христианский писатель, которого нам в 21 веке не обойти. У нас в гостях был профессор Леонид Владимирович Поляков. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Вера», программу «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.